Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20.00, мы проводим наш очередной стрим. Сегодня у нас в гостях уже полюбившийся вам правозащитник, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Приветствуем, Владимир.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемые зрители.
У нас сейчас в эфире уже 1500 зрителей, цифра быстро прибавляется. Те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Для того, чтобы нам увеличить число зрителей в этом эфире, пожалуйста, ссылки, как обычно, я прошу раз за разом, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах для того, чтобы максимально большое число людей к нам сейчас прямо присоединилось или же посмотрело эфир в записи. Но я напоминаю, в 21.30 после этого эфира мы выходим на прямую связь в Клабхаусе, мы там создали специальную комнату, где продолжим обсуждать эту тему, и вопросы вы сможете задать как мне, так и Владимиру Осечкину там непосредственно по поводу этой темы, которая заявлена. А вот какая заявлена. Мы, выбирая тему, ввиду сегодняшних даже событий, между прочим, сегодня по 39-му правилу ЕСПЧ принял решение о немедленном освобождении Алексея Навального. 7 судей приняли, не будем углубляться в процессуальные детали. Это просто означает, что его немедленно надо освободить, чтобы вы поняли. И Россия, как член Совета Европы, просто обязана это сделать. Ни разу еще по 39-му правилу людей, после того, как принималось решение ЕСПЧ в экстренном порядке, никогда не игнорировали его исполнение. Не то, что Россия вообще не одна страна. И даже Россия в свое время один раз, так сказать, когда это требование было к ней обращено, она его исполнила. Это касалось Алексаняна, насколько я помню, вице-президента ЮКОСа, который, правда, потом умер от СПИДа через некоторое время. Ну вот, а уже Россия Минюст, словами Минюста, такого министра Чученко, небезызвестного такого, пропойца известный всем, значит, он вот заявил, что ничего исполнять не будем. И, разумеется, это не его личная инициатива, это, конечно же, сверху спущенное решение. Это что означает? Это означает, что в нашей стране точно, абсолютно будет политзаключенный Алексей Навальный, который скорее с высокой степенью вероятности отправится в одну из колоний. И колонию, в которой будут сидеть не только политические заключенные. Это первый момент. И второй – это то стремительный рост числа политзаключенных. Его даже не всегда может отследить список мемориала, который ведет такой реестр политзаключенных, узников совести. Ну, есть разница между термином «узник совести» и политзаключенные. У нас именно список ведут политзаключенных. Amnesty International, как и известно, называет это узниками совести. Это более широкое понятие. Вот, но я вам хочу сказать, что в советские годы, когда в какой-то момент после сталинских репрессий возникла пенитенциарная система уже нового типа, советского типа, потребность в том, чтобы выделить в отдельные колонии, в отдельные зоны, как тогда говорилось, сейчас еще на этом языке разговаривают, зоны для политических в Перми и в Мордовии, она зрела очень давно, и в итоге этого достигли путем неимоверных усилий политзаключенные, объявлявшие голодовки, резавшиеся вены, именно политические заключенные, и такие зоны были созданы. Сразу же в них атмосфера изменилась, сразу же, так сказать, изменился климат там, потому что политические стали сидеть с политическими, а не с осужденными по общеуголовным статьям. Вот сейчас мы с этим будем разбираться. Мы так назвали колонии для политических заключенных. Разумеется, мы принимаем ту реальность, что в России будут политзаключенных, будет много, они будут сидеть. И нам нужно уже задуматься над тем, чтобы требовать от России, чтобы условия, в которых они будут сидеть, условия, в которых они будут отбывать наказание, были для них безопасными, в первую очередь, безопасными. И эту безопасность может обеспечить, в том числе, помимо того, чтобы исключить давление администрации, а его исключить в принципе невозможно, но все же, еще и использование внутри тюремных разного рода понятий, правил и так далее, которые могут стать инструментом давления на этих политических заключенных. Вот сейчас мы об этом с Володей и поговорим, учитывая его опыт и учитывая характер экспертного исследования, которым он занимается. Владимир, вот выскажи свою самую общую точку зрения, пусть спорную, пусть дискуссионную, на вот то, что я высказал. Действительно ли политзаключенным надо подобным сидеть себе подобными? Или же нет? Или же это действительно, как, может быть, кажется кому-то, и со мной много спорили на эту тему, нужно не пытаться сегрегировать, отделять людей по статьям осуждение, а все-таки стремиться к тому, чтобы они воздействовали на общеуголовных осужденных или те воздействовали на них? Вот что ты думаешь?
Марк, тема очень важная, и я хочу, чтобы и ты, и все уважаемые зрители прекрасно понимали, что какого-то конкретно готового решения, которое лежит уже в кармане и всех устроит, его на данный момент ни у кого нет, и вряд ли, в принципе, оно возможно, потому что, чтобы защитить людей от унижений, пыток, от насилия, вот, от унижения по так называемым воровским понятиям, здесь это сложный вопрос, где нам с тобой вместе и вот тем людям, которые действительно об этом думают и хотят защитить политических заключенных, предстоит пройти фактически между Сциллой и Харибдой. И потому что, с одной стороны, да, ты правильно сказал, что существует достаточно распространенное мнение, что ни в коем случае не нужно проводить какой-либо сегрегации. Есть достаточно широкий круг правозащитников, которые считают, что нет, нужно добиваться защиты всех заключенных и не делить людей на экономических, политических. И, честно говоря, наверное, вот буквально вот до утренней нашей с тобой дискуссии, которую мы начали с утра и сейчас с тобой уже продолжаем прилюдно, я склонялся к мысли о том, что действительно, скорее всего, все-таки нужно обеспечивать защиту прав всех заключенных и не создавать каких-то VIP-зон. Но с другой стороны, вот в ходе анализа ситуации мы с тобой и проговорили это, еще раз подчеркну, с утра, и сейчас давай открыто это проговорим, чтобы люди нас услышали. Действительно, ну, очень просто занять такую позицию, что нет никакой сегрегации, никаких политических зон, вот давайте сделаем так, чтобы миру мир, чтобы все было у всех хорошо. Но мы действительно стараемся все эти годы сделать так, чтобы было в колониях безопасно для всех. Но нужно четко понимать, конечно же, что если мы изучим среднестатистический портрет участника акции протеста, который в последующем оказывается в камерах предварительного заключения, в изоляторах временного содержания МВД, и потом в случае предъявления ему обвинения человек попадает в следственный изолятор и потом в колонию, как правило, это человек из воспитанной интеллигентной семьи, человек без какого-либо криминального опыта, человек, который уже вырос в нулевые, вот в последние там 10-15 лет, который не застал вот этого дикого разгула бандитизма 90-х, который не сидел там с четками на корточках, да-да, и для которого какая-то феня, это скорее какие-то комичные эпизоды из каких-то анекдотов, из каких-то фильмов про бригаду и так далее, нежели из его повседневной жизни. И, конечно, когда вот такой человек, который не владеет какими-то вот этими воровскими понятиями, у которого нет какой-то серьезной крыши и каких-то завязок в криминальном мире, который просто вот ходил на работу, работал условно в IT-секторе и пошел на акцию протеста для того, чтобы выразить свое несогласие с диктатурой, и вдруг оказался из-за этой самой диктатуры и произвола силовиков в камере. Конечно, этот человек не подготовлен. Конечно, этот человек достаточно открыт, у которого нет внутри каких-то жестких барьеров, ограничений, который может запросто, например, начать разговаривать с другими заключенными про свою личную жизнь. А это очень важный момент. Который может, например, в разговоре говорить о том, что он считает приемлемым, нормальным для себя, и он часто, условно, там, про оральный секс, извините за такие подробности.
Лучше мы прямо сейчас об этом скажем, да, чем потом человек
это
узнает.
Да, но это нужно проговорить, да, нужно проговорить, конечно же, что, да, уважаемые зрители и все люди, которые нас смотрят, должны понимать, что если заключенный, попадая в камеру, начинает распространяться сам про свою личную жизнь и сам рассказывать о том, что он там занимался оральным сексом там, с девушкой, неважно, там, с мужчиной и так далее. Вот, и все это становится известно камере, автоматически сразу вот те заключенные, которые живут по так называемым воровским понятиям, однозначно будут сначала бить ногами, там, обувью, только не руками этого человека.
Причем они обязаны это сам... делать, Володь, надо подчеркнуть.
Да, абсолютно.
Иначе
верно,
они
абсолютно
сами верно. Станут опущенными, сами станут такими же.
Да, то есть, если человек говорит про то, что он занимался оральным сексом и публично это как бы признает в камере и сообщает об этом своим сокамерникам, дальше, соответственно, получается вот по так называемым понятиям развилка. Либо вся камера соглашается с ним и говорит, да, это нормально, для нас это приемлемо.
Да, конкретно, надо сказать, кунилингусом со своей девушкой. Мы даже не говорим о геях.
Совершенно верно, как бы, да. Вот, соответственно, как бы, либо получается, что вся камера, если она говорит, да-да, мы 21 век, мы понимаем, что это стало нормой для большинства там молодых людей, все как бы, тогда вся камера, получается, уже как бы переезжает в самый низ, с социальным статусом. Либо второй вариант, конечно же, большинству людей, которые вот исповедуют эти понятия, им не хочется сидеть опущенными, обиженными. Соответственно, как бы по так называемым понятиям, они просто человека должны там запинать ногами за то, что он сразу их в курс не поставил, что вот он такой человек из этой самой низшей касты. Руками прикасаться к этому человеку нельзя, эта каста называется «неприкасаемые», там, опущенные, обиженные и так далее. И, соответственно, как бы они его запинывают, бьют там тапочками, там, кроссовками своими, ботинками, и после этого окровавленное тело, фактически там с множественными ушибами, а может быть даже переломами, зовут охрану, приходит охрана, инспектор отдела режима, открывает дверь, и они этого человека фактически выбрасывают из камеры. Только вот за то, что он проявил искренность. Поэтому важно понимать, первое, никто не право задавать человеку какие-либо вопросы в камере про личную жизнь. Это просто догма. Только если человек сам по глупости, по своей наивности и незнанию начнет рассказывать про свою личную жизнь, либо если какой-то человек нарушит запрет и начнет у него совершенно безосновательно интересоваться личной жизнью, например, в целях оперативной комбинации. Потому что мы с тобой прекрасно понимаем, что мы живем в 21 веке, практически оперативным службам, там, ФСБ, оперативного управления ФСИН и МВД известно практически все обо всех оппозиционерах, не только о том, что они пишут в своем Фейсбуке, но точно так же
переписка в телефонах и так далее.
Переписка в телефонах, в мессенджерах, да. Какие-то видео, которые там любимые люди друг другу отправляют и так далее. Все это в любом случае сканируется, снимается, и в последующем, соответственно, оперативники МВД,
становится элементом давления. Становится элементом давления.
Совершенно верно, конечно же. И дальше уже мы понимаем, что этот человек, который вот неподготовленный, который ничего не знает про эту преступную жизнь, вдруг он оказывается в камере, за ним закрываются так называемые там тормоза, вот эта железная дверь, и дальше он становится один на один с преступным миром, с этими достаточно жесткими, жестокими и в чем-то даже бесчеловечными правилами и внутренними устоями, которые достались в наследство от ГУЛАГа СССР и которые, в принципе, выпистовывались как раз НКВДшниками и чекистами. И в данном случае мы четко понимаем, что большинство вот этих молодых ребят, которых сейчас десятками, если не сотнями, практически в ежедневном режиме суды пакуют и закрывают следственные изоляторы, в изоляторы временного содержания, и, к сожалению, наверное, большинство из них поедет в последующем в исправительные колонии, эти люди столкнутся с реальностью вот этого достаточно жесткого преступного мира с так называемыми понятиями. И поэтому, конечно же, в последующем вот их подробности личной жизни, которые будут известны после обысков, вскрытия мессенджеров, это станет действительно таким определенным рычагом давления, с помощью которого оперативники, которые занимаются оперативным сопровождением расследования уголовных дел и оперативники следственных изоляторов и колоний, они потом будут манипулировать и шантажировать вот этой подробностями личной жизни.
И, заставляя сотрудничать, заставляя идти на сотрудничество и выполнять указания этих оперативных служб.
Принуждение к самооговору, к тому, чтобы человек признавал вину в том, что он совершал, и в том, чего он не совершал. Принуждение человека к тому, чтобы он давал показания в отношении третьих лиц, на кого укажут оперативники. в последующем как бы тесное сотрудничество в плане информаторов и так далее. Может быть, это даже будет, если человек физически развит, вербовка для того, чтобы использовать человека в качестве внутрикамерного разработчика, вот как и в концлагерях, да, которые в последующем будут других людей жестоко бить, избивать, пытать и даже насиловать по указанию из страха, что их самих могут там опустить и насиловать. То есть здесь в данном случае, да, с одной стороны, рассуждая в теории права, в теории, вот как хочется рассуждать всем правозащитникам, все права должны соблюдаться, и поэтому не нужно сегрегации. Но с другой стороны, если мы закрываем глаза на реальность, на то, что сейчас происходит и будет происходить в ближайший год-полтора, есть очень серьезный риск того, что очень многие люди, которые садятся по политическим мотивам, в результате вот этих оперативных комбинаций оперативных служб в СИН, МВД и ФСБ, будут в униженном, очень уязвимом положении, и, конечно же, в этом статусе они будут подвергаться бесчеловечному обращению. Поэтому здесь встает острый вопрос действительно о создании специализированных учреждений, в которых будут помещаться вот эти вот заключенные по политическим статьям, с тем, чтобы они не стали все, вот не перешли в эту категорию там так называемых унижающих, потому что абсолютно понятно, что если посадить любого мальчишку там по политической статье в камеру к уголовникам, которые живут этой преступной жизнью, ну, рано или поздно, к сожалению, это, ну, с большинством из них может произойти, тем более, если будет заказ от администрации. Поэтому, с одной стороны, правозащитникам и оппозиции, и политикам важно думать о том, как предотвратить вот это массовое унижение политических заключенных и какие эффективные методы разработать. С другой стороны, самим, тем людям, которые оказываются в застенках по политическим статьям, важно понимать, что это реальная жизнь, что за каждое слово важно нести ответственность, и что любые слова — это серебро, а молчание — это золото, и чем меньше человек будет говорить с незнакомыми людьми, тем спокойнее и дольше он будет сидеть. Ну, я имею в виду спокойнее. Он будет и безопаснее находиться в тюрьме. Поэтому, да, еще раз, ну, нужен целый комплекс мер. Вот в Европе есть в Страсбурге Европейский комитет по предотвращению пыток. Вот в данном случае вот как раз вот его задача и задача российской, в принципе, правоохранительной системы, та, которая номинально существует на бумаге, вот задача сейчас продумать и как сделать так, чтобы вот эти сотни, тысячи политических заключенных не подвергались унижениям, переводу в какие-то там касты униженных, опущенных, и чтобы они до момента своего освобождения находились в безопасности и в неприкосновенности.
Так, нас уже смотрит около 7 тысяч человек, 2136 лайков, ну как-то не очень интенсивно. Я прошу, пожалуйста, зрителей канала, пожалуйста, размещайте ссылки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Я, кстати, реплику добавлю, не только занимающиеся оральным сексом, но и молодые люди, просто есть и геи, да, есть просто геи среди протестующих, они тоже есть. Есть там разного рода бисексуалы, и мы понимаем, отдаем себе отчет, что эти люди, попав в условиях камеры, это же не какие-то кряжистые мужички, да, это люди, которые поплывут сразу, и поэтому разговоры о том, что не надо, это очень такая тема, не надо ее поднимать, не надо ее будировать, есть такое мнение. Почему? Потому что мы должны ставить задачу шире, мы не должны допустить, чтобы были политзаключенные, чтобы осуждали политзаключенные. Это не мешает одно другому совсем. Бороться с режимом для того, чтобы он прекратил политические репрессии, это само по себе не отменяет параллельно создание комфортных условий. Также, когда я был адвокатом, налаживание передач своим подзащитным, налаживание обратной связи, письменной и так далее, юридической помощи – это вещи, которые не отменяются борьбой за то, чтобы в стране прекратились политические репрессии. Это во-первых. Во-вторых, вот в 70-х годах, когда при Андропове, который возглавил КГБ, естественно, это во многом на нем возложено было, потому что партийное руководство прислушивалось к мнению именно КГБ, оно играло главную роль в этих вопросах, когда вернули политические лагеря, особые вот эти лагеря в Перми и в Мордовии, то как раз-таки требования со стороны политзаключенных были в том, а это были разные политзаключенные, от верующих баптистов и заканчивая участниками УПА, да, или литовской резистенции, от диссидентов, еврейских отказников до каких-то либеральных и консервативных оппозиционеров, которые тоже такие были, ну, разные совершенно, были националисты, там, участники ВС Хасона, участники, значит, вот недавно скончавшийся Осипов был такой, христианское возрождение, много было разных людей, либералы и нелибералы, и тем не менее все они сидели в одной зоне, вот Ковалев, например, сидел в зоне с националистами, украинскими националистами, русскими националистами, значит, там, армянскими террористами и так далее, и как-то вот уживались, несмотря ни на что, и не было вот этой иерархии, вот это важно подчеркнуть, поэтому добиваться создания политических зон, возобновление этой практики, с одной стороны, это важно для самих сидящих, а они все равно есть. Мы не можем отрицать этого факта. Они будут, они есть, и они дальше будут увеличиваться количественно. И любой, кто живет в России, может попасть в этот жернов. И лучше мы сейчас на берегу озаботимся его благополучием там, чтобы он не оказался не только опущенным, убитым, не подвергся воздействию со стороны администрации, использующей сидящих вместе с ним людей по общеуголовным статьям, не имеющих отношения к политике. Лучше мы сейчас их судьбой озаботимся, чем мы будем делать, когда это уже произойдет. Естественно, здесь препятствие какое? То, что сама власть, она не хочет этого делать. И тогда, в советские годы, она не хотела делать, потому что это фактическое признание, что у нас есть политзаключенные, раз они где-то отдельно сидят. Есть для них есть специальные ИК, да? С другой стороны, на самом деле, это для них тоже в каком-то отношении для власти безопасно. Они, эти люди не оказывают воздействия на других заключенных, не создавая напряжения в части защиты гражданских прав, прав человека, защиты прав заключенных и много чего еще. Да, не заражая этими идеями. Поэтому здесь, возможно, возникнет встречное движение. Просто эту тему надо поднять и начать разговаривать. Хорошо, давай поговорим вот о чем. На твой взгляд, насколько присутствие политических в нынешних условиях может влиять на возникновение бунтов в колониях. Я почему об этом задаю вопрос? Ты знаешь, в конце 50-х годов, ну, начиная с середины, там, еще при Сталине, знаменитые восстания в Кенгирии и других были, значит, с участием где-то украинских участников повстанцев, значит, из УПА, Иона Унсо, где-то, значит, в этом приняли участие просто политические, которые сидели по знаменитой 58-й статье. На твой взгляд, бунты и восстания в колониях могут привести, ну, там, к какому-то масштабному выступлению людей, сидящих, и может ли на это повлиять сидящие политические, ну, не все такие плавные, а какой-нибудь Навальный, сидящий в какой-то из колоний, скажет, ну, что, поднимаем бунт вообще, забираем оружие и ломаем ворота. Вот как ты думаешь?
В целом, за последние несколько лет я могу сказать, что власти, силовики панически боятся массовых акций протеста в колониях. Ты помнишь, когда вот в декабре, в ноябре, это было в последних числах ноября 2012 года, ну, за всю историю вот последних там, 20 лет, прошла самая массовая и, подчеркну, мирная акция протеста заключенных в Копейской колонии номер 6. Это Челябинская область, колония номер 6.
Да, известная история.
Когда сотни заключенных высыпали на крыши колонии, растянули простыни, на которых там кровью, еще чем-то было написано, что спасите, нас убивают, нас и так далее. И вот тогда все-таки еще был конец какой-то там медведевской оттепели, в кавычках, да, когда нам удалось туда выехать, в эту колонию, опросить заключенных, когда нам удалось убедить генералов СИН на тот момент не вводить спецназ, и достаточно как-то мирно все это разрегулировать. В последующем, да, были возбуждены уголовные дела в отношении начальника колонии Дениса Миханова, и там в отношении него было там два обвинительных приговора. Вот. Но вот тогда силовики очень сильно испугались. Они пожалели о том, что они пошли на поводу правозащитников и дали возможность вот так вот мирно провести акцию, о которой потом по всему миру писали и говорили. И в последующем они разработали целый ряд технологий по пресечению массовых акций протеста, были завербованы достаточно большое количество криминальных лидеров из числа так называемых смотрящих и положенцев, которые фактически стали агентурой главного оперативного управления ФСИН, и которые даже в случае каких-то вопиющих фактов, там, пыток, избиений, убийств, изнасилований, они запрещали заключенным проводить какие-либо акции протеста, а тех людей, которые ослушивались и пытались устроить какие-то там массовые голодовки и так далее, вот по этим самым своим там извращенным понятиям, еще раз, не по тем, которые были когда-то там у старых воров в законе, а по тем, которые вот в большинстве сейчас распространены, вот они старались каким-то образом унизить и оказать давление на участников протеста. Значит, дальше вот самый яркий пример, последний, о котором очень важно проговорить. В апреле 2020 года в Иркутской ИК-15 началась массовая акция протеста против пыток и избиений. Там новое руководство ГУФСИН, пришел садист полковник Леонид Цыгалаков. До этого он был в Брянске и в Хакасии, где людей убивали в веренных ему учреждениях. И вот пришел Цыгалаков в марте 2020 года на пост начальника ГУФСИН по Иркутской области и дал указание фактически закручивать гайки и максимально жестко ввести режим своим оперативникам и режимникам. Те, соответственно, восприняли это как руководство к действию, людей начали избивать в штрафных изоляторах, за малейшую там незастегнутую пуговицу сажать в карцеры, в штрафные изоляторы. Началась акция протеста. И заключенные надеялись, что, во-первых, их на свободе поддержат родственники, правозащитники, журналисты. А во-вторых, конечно, они не рассчитывали абсолютно на то, что ситуация кардинально изменилась. И то, что было возможно делать в 2012-2013 году, сейчас уже на марше тоталитарный режим, диктатура. И силовики впервые за всю историю российской пенитенциарной системы, вот последних 30 лет, поголовно избили более 400 заключенных. Вот те заключенные, которые вышли на плац, это была мирная акция протеста. Они не чего-то там крушили или ломали. В последующем это уже агентура ФСИН подожгла промзону. Но вот эти вот 400 заключенных, которые просто сдались в последующем силовикам, спецназу и ОМОНу, во-первых, их жесточайше избили, их уложили на плацу в три слоя один на другой. Некоторых из них прям там изнасиловали резиновыми дубинками. Их раздевали догола, фактически там до трусов, кто-то без трусов. Связывали руки за спину и как бревна грузили в автозаки, увозили их в последующем в пыточные СИЗО номер 1 и СИЗО номер 6. Вот мы сейчас раскручиваем как раз эту историю с пыточным конвейером, где в течение буквально 4-5 дней разработчики, садисты в пресс-хатах под контролем оперативников СИЗО и оперативников ГУФСИН фактически их там избивали, пытали и массово насиловали. То есть я за 10 лет работы ГУЛАГу нет, мы очень много фактов пыток раскручивали. Но вот то, что сейчас вот происходит в последнее время в пенитенциарной системе, и то, что нам стало известно, вот те вопиющие факты, которые мы сейчас узнали, впервые за всю историю вот, Российской Федерации в конкретном учреждении вот, протестовавших против пыток заключенных в ИК-15 развезли по двум следственным изоляторам. Их связанных в трусах передавали в камеры разработчикам, где на голову им надевали мешки для мусора, закидывали их под железные вот эти вот нары, шканари, и по очереди потом уже доставали ночью, и каждого из них там жесточайше били, и очень многих людей подвергли жестоким изнасилованиям и пыткам. В том числе вот сейчас вот это уголовное дело возбуждено по изнасилованию тувинца Кижика Андара. Сначала его по очереди четверо разработчиков изнасиловали, избитого, связанного, а потом в последующем засунули ему кипятильник, который внутри просто разорвался, повредив кишечник, и человек стал фактически инвалидом. Да, теперь мы об этом знаем, мы об этом опубликовали, мы добились выезда туда Московской комиссии, центральных аппаратов СИН, СК и Генпрокуратуры, но это скорее не их желание гуманизировать пенитенциарную систему, а их реакция на то, что мы собрали достаточно большое количество доказательств и направили все это дело в Страсбург, в Европейский комитет по предотвращению пыток, и все это вынесено наружу. Так вот, вот если возвращаться к акциям протеста, то еще раз подчеркну, сейчас вот за последний год политика служб и ФСИН конкретно, а ФСИН сейчас, нужно понимать, это прямое продолжение, да, Федеральной службы безопасности.
Да, потому что, так.
Во-первых, директор Федеральной службы исполнения наказаний сейчас, это прикомандированный генерал ФСБ Александр Калашников.
Так и его предшественник Корниенко тоже был выходцем из ФСБ.
Ну, если тот был недолго в ФСБ, потом он перешел там в ФСО, да. Потом он перешел и возглавлял 10 лет почтальонскую фельдъегерскую службу.
Бывших или, не бывает, ты же знаешь, бывших не бывает.
Ну да, но пытки не были его профессией последние там 15 лет. Он курировал фактически фельдъегерскую службу, документацию правительства и так далее. То сейчас конкретно ФСИН возглавляет генерал ФСБ, который до этого Калашников, до назначения на пост директора ФСИН, он возглавлял у ФСБ по Красноярскому краю.
Да, где это... самое жуткое находится СИЗО и колония в Красноярске.
Пыточная. Совершенно верно. И известная на всю Россию пыточная КТБ-1. Это краевая тюремная больница, где были пресс-хаты, где людей клали на вязки на длительные периоды времени, не развязывали, избивали, насиловали и так далее. То есть фактически человек, который курировал, в том числе УФСИН, по Красноярскому краю, теперь возглавляет Федеральную службу исполнения наказания. Соответственно, сейчас центральный аппарат ФСИН, это на 1/3 минимум, это прикомандированные сотрудники ФСБ.
Да, именно так.
Более того, в ФСБ существует целое управление М по контрразведывательному обеспечению деятельности Минюста и ФСИН. То есть фактически контрразведчики, вот так называемые там эти чекисты, они в центральном аппарате ФСИН, они прикомандированы ко всем территориальным органам. И более того, внутри ФСИН еще есть спецподразделение, это называется ФКУ ГУОДОП ФСИН России. Это главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН России. Так называемое управление Л. Так вот, вот эта ФСИНовская Л-ка, управление Л, она возглавляется на протяжении последних там, 10 лет тоже прикомандированными генералами из ФСБ, которые устанавливают скрытые системы наблюдения в адвокатских кабинетах, в пресс-хатах, где они все эти пытки контролируют и снимают. ФСБ сейчас снимает всю информацию, которая происходит внутри ФСИН. У ФСБ огромный компромат на сотрудников ФСИН, и, соответственно, с помощью вот этого компромата они не очищают службу от садистов, коррупционеров. А они, наоборот, выстраивают, вот как, например, это было в Иркутске, как образовался этот пыточный конвейер. Был конкретно старший оперуполномоченный управления МФСБ Павел Воробьев, который собрал компромат на всех оперативников следственного изолятора номер один, и с помощью этого компромата в последующем они организовывали пресс-хаты, следователи ФСБ, осужденных из колонии, у которых там сроки лишения свободы по 15-20 лет за убийство, за разбои, за изнасилование, они вербовали этих людей, физически развитых, привозили их в качестве разработчиков. По постановлениям следователей у ФСБ эти разработчики находились в камерах СИЗО для якобы следственных действий, а на самом деле они по заданию вот этого Павла Воробьева, фактически оперативников ФСБ, реализовывали внутрикамерную разработку и, соответственно, с помощью вот этих вот пыток кипятильником, изнасилований, шантажа и жесточайших пыток принуждали массово людей к даче нужных показаний. То есть вот эта технология, она отработана. И сегодня ФСИН, конечно же, это фактически филиал ФСБ. Для них оперативники ФСБ являются фактически руководящими. А большинство ФСИНовцев, вот которые со мной там как информаторы общаются и в ужасе какие-то факты нам анонимно или не анонимно сообщают, они фактически ФСБшников называют смежной службой. То есть уже нет никакого
смежники,
разделения.
Смежники, да.
И если... Ты помнишь, когда в 98 году Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека и брала на себя обязательство разъединить тюремную систему
и вывести из МВД, сделать отдельно.
Совершенно верно. До 97-98 года раньше тюремная система была как ГУИН МВД, Главное управление исполнения наказаний МВД. Соответственно, когда Россия на себя взяла обязательство перед Европой соблюдать права человека, они формально разъединили и передали тюремную систему в подчинение Минюста. Есть Министерство юстиции, которое не занимается обвинениями и расследованиями по уголовным делам, и есть в рамках нее ФСИН. Но это только номинально. На самом деле вот очень многие сотрудники Минюста, которых я иногда критикую, они со мной связываются и так там, между, там, в личных мессенджерах они жалуются, что вот вы на нас, на Минюст накатываете, но на самом деле Минюст не имеет никакой власти над ФСИН. Всем четко внутри вот всей этой государственной махины в России понятно, что ФСИН сейчас это, она полностью подчинена ФСБ. И, соответственно, то же самое там, дело там, Шестуна и так далее, вот когда наглядно все эти аудиозаписи показывали, как все это работает. Существует управление внутренней политики администрации президента, куда приходят нужные люди там, из ФСБ и так далее. Им даются нужные, соответственно, указания, как с конкретным человеком поступать. И если, соответственно, оперативники ФСБ получают задание организовать в отношении этого человека прессинг, дальше уже с помощью подконтрольной федеральной службы исполнения наказания они могут вытворять с человеком все, что угодно.
Да, нас уже смотрят 8034 человека, 3223 лайка. Но вот смотри, в этой ситуации мы это рассказываем для чего? Чтобы люди, у них, у не всех, далеко не всех, но какой-то части такие, ну ты знаешь, очень поверхностные и, скажем, очень такие, даже не знаю, какое лучше слово подобрать, благостное восприятие того, что тюрьма, мы его тут героически поддерживаем, будем писать открытки, а человеку там это сильно поможет, и все будет хорошо. На самом деле, надо понимать, что нынешняя пенитенциарная система, она пыточная, и поэтому вот попытка создать отдельные зоны для политических, это в том числе оградить вот от всего вот этого всего, что ты сейчас сказал. Я хочу, чтобы эта мысль людям как-то зашла, чтобы они понимали, что мы имеем дело с совершенно устрашающей фашистской системой, в которой пытки являются центральным средством исправления, как они это называют, принуждения и наказания осужденного. И это в той же степени распространяется как на тех, кто осужден по общеуголовным статьям, но и по политическим тоже. Подобным пыткам подвергают очень многих политзаключенных. Если прежде, ну там, соотношение это было, там, не знаю, 70% националисты сильно были под этим давлением, русские националисты, так сказать, испытывали на себе это давление, их пытали, мучили очень многих, и принято было, так сказать, на это смотреть снисходительно, ну вот их можно. Типа, вот они, может быть, и заслужили. Вот такие были оценки еще в нулевые годы, между прочим. То теперь я, здесь разницы не делается, сидите ли вы за протесты в поддержку Алексея Навального, националист, либерал, кто угодно, вы можете быть подвергнуты этим пыткам. На твой взгляд, что первоочередным образом можно сделать для того, чтобы поставить вопрос о том, что нужно выделить две, по меньшей мере, ну, на тысячу, тысяч полторы человек, скажем, две зоны, Пермскую, например, также и Мордовскую, ну, по сумме, чтобы 3000. Хотя я считаю, что политзаключенных реальных гораздо больше уже, не 3000, но бог с ним. Вот, допустим, 3000. Что надо сделать для того, чтобы этот вопрос сфокусировать, и чтобы Навальный сидел с себе подобными же где-нибудь в Перми или в Мордове? Вот что надо сделать?
Ты знаешь, прежде чем ответить на твой вопрос, я хочу все-таки озвучить, потому что наверняка сейчас в комментариях найдутся люди, которые напишут, что вот смотрите, вот они какие там правозащитники, какие они оппозиционеры, там про нас с тобой, какие они нехорошие, что вместо вот, говорить про освобождение их, они, значит, да, им собираются какие-то зоны создавать, и чуть ли там, знаешь, нам с тобой там пририсуют какие-то погоны ФСБ.
Да нет, нет,
там,
это они не пририсуют, они просто, да, вот я говорю, у них наивное, да, представление обо всем.
Давай,
наивное,
да, проговорим сразу, как бы вот как базис, самую главную мысль. Конечно же, ни в коем случае мы не можем согласиться с тоталитарной политикой Путина это, и его генералитета.
Это опция по умолчанию.
Это да, это однозначно. Конечно же, и Алексей Навальный должен быть на свободе, и те люди, которые вот, политические заключенные сейчас, к сожалению, оказались в тюрьмах.
Но они их не отпускают, Володь, а они их, да, не отпускают.
Да, то есть мы, конечно же, выступаем за то, чтобы их освободили, но прекрасно понимая, что Путин и генералы ФСБ, ФСИН и МВД Марка Фейгина и Владимира Осечкина не слушают, да, и освобождать Алексея Навального и других политических они не собираются. Мы сейчас предлагаем какой-то пакет, комплекс мер для того, чтобы вот политические, которые, к сожалению, сейчас находятся в власти ФСИН и ФСБ, чтобы эти люди не были подвергнуты унижениям, изнасилованиям, пыткам и бесчеловечному обращению. Значит, по поводу Перми и так далее. Все-таки, если мы с практичной точки зрения подходим и с тобой сейчас вот вместе со зрителями проговариваем возможные рекомендации для Европейского комитета по предотвращению пыток, который, по идее, европейские политики должны направить в виде каких-то пожеланий российским властям с тем, чтобы минимизировать вот эти негативные последствия для политических заключенных. Во-первых, важно отметить, что за последние 10-15 лет общее количество заключенных, осужденных, оно в 1.5-2 раза, по разным оценкам, снизилось вот из-за того, что разные существуют меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы, в виде там штрафов, электронных браслетов, принудительных работ. Так вот, очень многие колонии действительно сейчас освободили от учреждений ФСИН, где на 100 сотрудников приходится 100 заключенных. Если раньше было 1000, то теперь вот в конкретных регионах есть практически готовые свободные колонии. То есть не нужно говорить о том, что в бюджете нет денежных средств.
Да нет, конечно, нет колоний, выделить из уже существующих, конечно. Выделить из
На данный момент уже встает вопрос о сокращении финансирования ФСИН, потому что, еще раз подчеркну, если сейчас около там меньше 500 000 заключенных, если там 15 лет назад было около 1 000 000, соответственно, сейчас есть целый ряд учреждений, которые либо свободны, либо вот-вот освободятся, которые действительно можно перепрофилировать под эту историю. Но я бы тогда говорил о том, что если мы отталкиваемся с точки зрения гуманизма, я вообще считаю, что людей содержать в северных регионах в целом не гуманно. Там холодно, там зябко, и лучше где-то, условно, как бы Краснодарский край или какие-то регионы, где более-менее теплый климат. Поэтому, честно говоря, история там «давайте отправлять людей на севера, на лесоповал», как бы нет. Зачем это делать? А я вообще считаю, что с севера надо все это переносить в южную часть и отапливать проще и экономичнее, и людям там будет спокойнее. Как бы на севере все-таки, ты знаешь, на севере им даже бить не нужно. Они иногда они берут какого-то несогласного человека, у них есть такие железные ящики металлические, ну, которые якобы там для каких-то там дров используют, но на самом деле в северных районах, в этих колониях, они просто иногда бывают, людей вместо карцера просто закрывают в металлический ящик на полдня, и все, и человек прекрасно понимает, что если он там просидит полдня, день, он просто как бы там замерзнет, его вынут там в минус 20, в минус 30, и он замерзнет, поэтому люди, конечно, там гораздо быстрее ломаются. Поэтому я бы все-таки говорил о том, что не нужно рассматривать какие-то северные там и уральские регионы, нужно говорить о том, чтобы там было более-менее мягкий климат. Потом нужно смотреть, конечно, по состоянию, вот, провести аудит и найти более-менее подходящие для этого колонии, которые там не нужно переремонтировать, которые подходят для как бы адекватного содержания. Вот. И, конечно, там важно делать максимум прозрачности для правозащитников, для журналистов.
Для доступа, для доступа международных организаций, да, и так далее, что будет проще было бы обеспечить.
Да. Для мониторинга. И как раз вот, и возможно, как раз вот именно на этих колониях и обкатать какие-то пилотные модели вот для колонии будущего, какими они должны быть, для того, чтобы не нарушались права человека. То есть, условно, как бы там какие-то там скайпы регулярные, там видеозвонки. Ну, потому что если у человека будет регулярная видеосвязь связь, конечно, с адвокатами и с журналистами, абсолютно понятно, что этот человек, если его там даже где-то там стукнули, он тут же этот синячок покажет, расскажет, и тут же, соответственно, как бы поедут там проверки, адвокаты, журналисты, скандалы пойдут и так далее. Поэтому у нас наверняка нас смотрят и те люди, которые как-то связаны с пенитенциарной системой и с заключенными. Речь идет не про то, чтобы оставить весь ад для основной массы заключенных, да, конечно, а политически создать вип-зоны. Вопрос в том, чтобы политически их защитить вот от этих вот провокаций, унижений и так далее, и, возможно, выработать сейчас под международным контролем как раз ту модель будущих исправительных учреждений, которые не будут пыточными. И, может быть, вот на примере вот одной, двух, трех этих колоний в последующем масштабировать этот опыт, который заменит в последующем вот эти вот там красные режимы какие-то там и так далее.
Угу. Ну, мы уже 44 минуты в эфире, у нас еще есть минуток, наверное, 10. Я напоминаю, что по окончании этого эфира мы продолжим обсуждать эту тему, но в более таком двустороннем режиме в новой вот этой сети Клабхаус, где действительно позволяет эта комнатка, где мы перейдем туда с Владимиром, сделаем короткие сообщения и будем обмениваться мнением, отвечать на вопросы и давать выступить тем, кто в этой сети Клабхаус присутствует и зайдет в эту комнату и сможет высказать свое мнение и так далее. Ну, в Ютубе сложно это сделать. Вот вы пишете, например, то, что в чате. Я вот слежу, пытаюсь следить за этим, за всем. Ровно поэтому я перевожу глаза, а не потому, что, как многие говорят, я, значит, туплю в телефон, играю в шахматы. Мне просто приходится следить за эфиром. У нас тут люди, у нас плохо понимают это все. Потому что нужно и техническую сторону нам с Константином держать. Так что вот если вы захотите, вы перейдете и там с нами договорите по этой теме, для того, чтобы свое мнение высказать и задать вопросы и так далее. Поэтому не забывайте, Клабхаус подходящий. Во всяком случае, пока для этого площадка, что там дальше будет, непонятно. Между прочим, в Клабхаусе обсуждают, там темы-то знаете какие? Вот я зрителям уже говорю. Значит, какой лучше кунилингус сделать? Вот это обсуждают люди там, вы понимаете, там комнаты такие есть. Это мы вот такие тяжелые, душные, как у нас говорят, темы обсуждаем. А там люди обсуждают то, что может стать потенциально для них самым чудовищным, так сказать, испытанием, если, не дай бог, они окажутся в местах заключения, будучи схваченными на протесте, обвиненным в том, что он там дотронулся до забрала у полицейского и так далее. Поэтому то, что мы говорим, это реальная жизнь, а не выдуманная. Вот жить реальной, не матричной жизнью, а переместиться вот в это пространство, где реальная жизнь существует, потому что тюрьма самое, что ни на есть, реальное место, по которому можно судить вообще о системе власти в стране. И вот российская система власти, она такая, какая ее тюрьма. Ну хорошо, вот смотри. Вот то, что может сделать международные организации, Комитет по предотвращению пыток, вообще органы Совета Европы, это мы понимаем, потому что они вот сейчас попытались посредством от своего органа судебного, ЕСПЧ, воздействовать по 39-му правилу на нахождение Алексея Навального в тюрьме и потребовали его освободить, и это полностью проигнорировано. А что могут сделать сами политзаключенные? Ведь они не могут организованно, как это было в 70-х годах, объявить одномоментно в один день все забастовку, голодовку и так далее, значит, перейти в карцер и продолжать требовать, чтобы их поместили, значит, в эту отдельную зону, создали для них специальные вот эти условия, для им же подобных, сидеть с ими же подобными людьми. Вот что они могут сделать в этой ситуации? Или это должно быть коллективное мнение правозащитников и так далее, которые должны озаботиться ситуацией, при которой привлеченные по политическим статьям политзаключенные, ну, заключенные, осужденные, не подвергались вот этим давлениям и испытаниям, которые администрация оказывает на них, находясь в пенитенциарных этих учреждениях. Они могут провести единомоментно какую-то забастовку, голодовку, еще что-нибудь? Как ты думаешь?
Я думаю, что с учетом вот этой тотальности тоталитарного контроля со стороны ФСБ и оперативных служб ФСИН всей тюремной системы, что вот такой массовой там по всей стране какой-то акции протеста политических заключенных, ну, как бы это очень маловероятно, и самое главное, что, ну, как бы это, то есть спецслужбы будут заранее знать, заранее противодействовать этому, и очень тяжело, не готов давать в этом плане советы. Что хочу сказать, некоторые заключенные, вот, например, да, там начинают себе вскрывать вены, кто-то там пытается вешаться и так далее. Берегите свою жизнь, берегите свое здоровье, и гораздо эффективнее, например, написать заявление на голодовку, зарегистрировать это, да, и постараться сообщить об этом там адвокатам, через других заключенных, там, своей семье, родственникам, журналистам. В первую очередь, конечно же, спасает журналистский контроль, общественный резонанс, внимание общества. Что касательно, вот ты говорил, да, там, про письма, про посылки и так далее. Да, конечно же, очень важно тем людям, которые на свободе и хотят уберечь политического заключенного, да, вот, ну, или неважно, просто заключенного, как можно больше с ним переписываться, фактически там получать письма, потому что сразу понятно, если один раз в 2-3 дня ты пишешь письмо политическому заключенному и регулярно получаешь ответ, а потом на 2 недели человек уходит со связи и никаких ответов от него не поступает, значит, очевидно уже, что пора бить в колокола, отправлять туда адвоката, звонить в ВНК, там, в прокуратуру и так далее. Значит, дальше важно понимать тем людям, которые выступают в качестве группы поддержки заключенным, важно действовать открыто в социальных сетях, там, на ГУЛАГу нет на нашем сайте, на других правозащитных сайтах писать открытые письма обращения, потому что сотрудники ФСИН очень внимательно относятся к тем публикациям, вот, например, на ГУЛАГу нет, да, есть целый отдел во ФСИН, которые отслеживают то, что родственники заключенных пишут на ГУЛАГу нет, и даже часто до поступления наших заявлений куда-то начинают проводить свои собственные проверки, если мы пишем о конкретных фактах нарушений. Поэтому в этом случае они боятся огласки, и нужно действовать максимально открыто. Если вы знаете, что в отношении человека применяется физическая сила, либо ему угрожают каким-то там избиением, незаконным давлением, пишите об этом на ГУЛАГу нет, в аккаунтах на социальных сетях, старайтесь привлечь к этому средству массовой информации, потому что вот эта вот превентивность, она срабатывает. Да, конечно же, есть целый ряд случаев там жестоких пыток, избиений, даже убийств заключенных, но практически во всех этих случаях, если их разбирать, об этом человеке заранее, вот о том, что ему что-то угрожает, вот прямо сейчас в моменте никто на ГУЛАГу нет не писал, никто не писал там в средствах массовой информации, на специализированных сайтах, поэтому здесь очень важно, я не рекламирую ни в коем случае там наш сайт ГУЛАГу нет, ради бога, любой другой известный правозащитный сайт берите и пользуйтесь им. Но вопрос в том, чтобы вы писали в режиме онлайн, что с человеком происходит, направляли, соответственно, через прокуратуру, через сайты ФСИН, через Генпрокуратуру открытые письма, заявления с регистрацией, потому что когда по человеку периодически поступают обращения и начинаются вот эти вот проверки разных служб, по линии прокуратуры, по линии ФСИН, по линии Следственного комитета, по линии правозащитников и журналистов запросы приходят, то тогда администрация учреждения понимает, что это человек на контроле, что не тронь его, и никакого скандала не будет. И, как правило, вот те люди, за которых, в защиту которых со свободы пишут правозащитники, журналисты и родственники, регулярно проявляют активность, такие люди находятся в более-менее безопасном состоянии. И я ни разу не встречал, чтобы человек, за которого вот каждый день там борется со свободой люди, чтобы его там при этом там били, пытали, насиловали и даже убивали. Когда человека забывают, когда про человека перестают писать, и когда фактически он уходит из поля зрения правозащитников, журналистов, родственников и команды поддержки, вот тогда он попадает, вот он остается один на один с системой, и с ним могут произойти страшные вещи, как, например, это произошло с Максимом Марцинкевичем.
Да, да, вот да. Да. Я защищал Максима Марцинкевича, поэтому да, история очень здесь, наглядная.
Да, поэтому здесь чем больше будет вот вашего внимания, то есть каждый из вас, вот не нужно думать, что да, это может спасти только правозащитник. Каждый из вас, вот из тех людей, которые сейчас смотрят наш эфир, могут стать волонтерами и фактически правозащитниками, если они будут действовать открыто, если они будут регулярно писать в защиту этого человека, вот, за которого они переживают, заявления, жалобы, обращения, если они на регулярной основе будут поднимать вопросы безопасности, неприкосновенности, надлежащей медицинской помощи, там, питания и так далее. Вот если ФСИН, тюремное руководство будет понимать, что за этим человеком стоит команда поддержки на свободе, которая регулярно пишет в его защиту, то репрессии в виде там, пыток, изнасилований и убийств, они становятся маловероятны, и тем самым вы человека там защищаете и подстраховываете. Поэтому вот, если нас сейчас, ну, сейчас нас много людей смотрит, если вы действительно за кого-то переживаете, действуйте открыто, пишите в своих аккаунтах. И плюс, вот еще раз, да, можете регистрироваться на ГУЛАГу, нет, писать, потому что сайт за эти 10 лет, он на радарах, и в Европейском комитете по предотвращению пыток, и руководство ФСИН и Минюста, и Генпрокуратуры ГУЛАГу не отчитает. Поэтому как бы регистрируйтесь. Для этого не надо быть суперправозащитником и профессионалом. Достаточно посмотреть, как действуют адвокаты и правозащитники, какие они обращения пишут. И вы можете, в принципе, по шаблону как бы писать под копирку. Это в любом случае будет дополнительной поддержкой. Волонтеры, конечно, не могут заменить профессиональных адвокатов и юристов в кейсах, но в любом случае как бы где-то дать понять тюремщикам или вот этим вот разработчикам, активистам, что этого человека не надо трогать, иначе будет скандал, как бы, да, лишним это не будет, вы поддержите, вы можете спасать людей там.
Ну что же, Володь, 55 минут, мы в эфире, спасибо тебе огромное, мы подняли эту тему очень важную, мне кажется, на которую многим хочется отвернуться, не слышать, не знать, попытаться как-то перейти в разглагольствование о том, что мы тут должны бороться со всем плохим за все хорошее, но жизнь по-другому устроена, реально жизнь, я вас уверяю, по-другому устроена. Говорим это как человек, вот Володя сидел, а я, с другой стороны, был не с точки зрения администрации, а адвокатом был. Я приходил в тюрьмы и наблюдал эти тюрьмы изнутри, как защитник тех, кто сидели. И я вас уверяю, что вопросы... Когда вы оказываетесь внутри этой системы, внутри тюрьмы, для вас, да, конечно, борьба за все хорошее остается важным вашим убеждением, но как обеспечить свою жизнь в тюрьме, как выжить в ней, как начать день, как можно лишний раз полежать, поесть, что-нибудь выпить горячего чаю, так, чтобы не сквозило, чтобы ваша грыжа межпозвонковая не болела, чтобы зуб, который... у вас начинает болеть, это превращается в адище. Он в нормальных-то условиях, а представь, в условиях тюрьмы, где у вас зуб, у вас киста там, например. Вот когда это поймут люди, они к таким вопросам тоже будут относиться внимательно, будут размышлять над этим не вообще, а вообще конкретно, так сказать. И тема создания более благополучных и безопасных условий для политзаключенных станет для них такой же важной, как и борьба со всей этой проклятой системой преступной и так далее. Ну что же, последнее, что я могу сказать, что мы встречаемся через буквально 34 минуты в Клабхаусе. Да, к сожалению, он только доступен пока для айфонов. Это не я так придумал, это они так придумали. Американская социальная сеть. Он регистрацию возможно пройти только через инвайт, то есть приглашение. Кто-то уже находящийся в сети может прислать вам по телефону номеру приглашения, и вы сможете зарегистрироваться. Еще раз, это не я так придумал, они так это создали. Но я надеюсь, что это будет меняться, если кто-то пока, для кого-то недоступна пока эта социальная сеть, ну, возможно, будет. В любом случае, так или иначе, завтра приходите на эфир с Михаилом Фаворовым, завтра будем обсуждать вакцины, обсуждать болезни, связанные с пандемией, будем обсуждать побочные эффекты, соревнования этих вакцин между Pfizer'ом и спутником V и много чего еще. Так что это очень и очень важно, так что обязательно не пропустите завтрашний эфир в 20 часов по Москве. Ну что, Володь, спасибо тебе огромное, с тобой мы не прощаемся, сейчас скоро увидимся в социальной сети Clubhouse.
Я буквально 30 секунд, да, если можно, конечно, Марк, конечно. Хотел уважаемым зрителям на прощание сказать, что, вы знаете, вы можете не быть профессиональными юристами, у вас не может быть, не быть адвокатского образования, но вы должны понимать, что каждый из вас, вот кто сейчас смотрит нас, может стать волонтером и командой поддержки и выступать в защиту прав человека в местах пожирания, бороться там с пытками. И если вам действительно известно, что в отношении какого-то человека, который находится в местах лишения свободы, оказывается давление, его бьют, есть угроза там, изнасилования, там, пыток, его принуждают к сотрудничеству с спецслужбами, либо его вербуют, либо его принуждают к самооговору и оговору других людей, не молчите, не скрывайте это, не думайте, что лучше молчать, и тогда ничего не будет. Действуйте открыто, старайтесь стучаться во все двери, на всех площадках, платформах и ресурсах. Пишите об этих фактах, звоните в дежурную часть этого учреждения и говорите, что я на свободе, я знаю, что вот этого человека сейчас вы собираетесь там начать бить и пытать, не делайте этого, потому что я вам говорю, что мы об этом пишем уже в интернете, будем писать в СМИ и так далее. Старайтесь сами пресекать беззаконие в качестве волонтеров и в любом случае, да, обращайтесь к нам на ГУЛАГу, нет, к Марку, к правозащитникам, старайтесь делать все, чтобы спасти того человека, который находится на данный момент в зоне риска и под угрозой. Вот, спасибо большое за внимание, и давайте делать этот мир добрее и лучше, и защищать тех людей, которые в местах лишения свободы и бесправны сейчас.
Ну что же, всем пока. Володь, ну, мы с тобой не прощаемся, еще сейчас увидимся.